Глава 17. На поиски Эстер. Том возвращался по мосткам под верхним ярусом с ужасным чувством полной опустошенности, словно только что основательно получил поддых. Прошло несколько часов с отлета Дженни Ганнивер. Мистер Акиук попробовал вызвать Эстер по радио, но ответа не получил.
«Возможно, она не включила приемник», — сказал начальник порта. «Или, может, у нее радио не работает. Я ведь не успел его как следует проверить. И газа в оболочке маловато. Я накачал ее совсем слабо, только чтобы определить, нет ли разрывов. А почему же бедная девочка улетела так неожиданно?»
«Не знаю», — ответил Том, хотя на самом деле знал. «Если бы только он раньше понял, как ей здесь невыносимо. Если бы потрудился задуматься над ее чувствами, прежде чем влюбляться в этот город. Если бы она не застала его с Фрейей. Но тут угрызения совести перешли в злость. В конце концов, она-то разве подумала о его чувствах? Почему он не может остаться здесь, если ему этого хочется? Она настоящая эгоистка. Если она не переносит городскую жизнь, это не значит, что он должен навеки вечные остаться бездомным бродягой. И все-таки нужно ее найти. Том не знал, примет ли она его назад. Не знал даже, хочет ли этого он сам. Но он не мог допустить, чтобы все закончилось вот так по-дурацки. Нелепо, отвратительно. Когда он поднимался на продуваемую ветром верхнюю палубу, заурчали, просыпаясь, городские двигатели. Том шел к Зимнему дворцу по своим собственным неровным следам. Ему не хотелось видеть Фрейю. При воспоминании о том, что произошло между ними в вундеркамере, он внутренне корчился, как сгорающий листок бумаги. Но одна только Фрейя могла приказать городу повернуть назад и пуститься в погоню за Дженни Ганнивер. Когда он пересекал длинную тень рулевой рубки, где-то поблизости хлопнула дверь, и полубезумное привидение в шелковом халате кинулось ему наперерез, увязая в снегу.
«Тим! Это правда, Тим?»
Глаза Пенни Ройла выпучились, пальцы впились в руку Тома почище укусов мороза.
«Мне сказали, что твоя девчонка улетела, бросила нас!»
Том кивнул, мучаясь от стыда.
«Но ведь без Дженни Ганнивер...»
Том пожал плечами. «Видно, придется мне все-таки поехать вместе с вами в Америку, профессор». Он оттолкнул путешественника и побежал дальше, а Пенни Ройл побрел назад в свои апартаменты, бормоча на ходу.
«В Америку! Ха! Как же с! В Америку!»
В Зимнем дворце Том увидел Фрейю. Она ждала его, пристроившись на краешке кресла в самой маленькой из своих приемных, комнатке размером всего лишь с футбольное поле, где стены были сплошь увешаны зеркалами, и казалось, будто там сидят тысячи Фрей и тысячи Томов врываются в двери, взмокшие и растрепанные, роняя капли тающего снега на мраморный пол.
«Ваше сиятельство!» — выпалил он сходу. «Мы должны повернуть назад!»
«Повернуть назад?»
Фрейя ожидала чего угодно, только не этого. Приятно взволнованная известием о бегстве Эстер, она представила себе, как будет утешать Тома, уговаривать, что все к лучшему, как заставит его понять, что он прекрасно обойдется без своей уродливой подружки, и что, очевидно, сами ледяные боги желают, чтобы он остался в Анкоридже с нею. Чтобы ему было легче понять, она надела свое самое красивое платье и оставила незастегнутой верхнюю пуговку, открыв маленький треугольничек мягкой белой плоти ниже ямки у основания горла. Ее знобило от ощущения собственной смелости и взрослости. Она ожидала чего угодно, только не того, что услышала.
«Как это — повернуть назад?»
— переспросила она со смешком, надеясь, что он просто пошутил.
«Зачем нам поворачивать?»
«Но, Эстер,
мы не можем догнать воздушный корабль, Том. Да и зачем? Я хочу сказать, когда там позади притаился Волкогемптон».
Но Том даже не смотрел на нее. Его глаза блестели от слез. Фрейя, смутившись, на ощупь застегнула платье и тут же страшно рассердилась.
«Почему я должна рисковать целым городом ради сумасшедшей девчонки на дирижабле?»
«Она не сумасшедшая!»
«А ведет себя как сумасшедшая!»
«Она расстроилась!»
«Ну и я тоже расстроилась!» — закричала Фрейя. «Я думала, что ты меня любишь. Разве то, что случилось тогда, ничего не значит? Я думала, ты забыл Эстер. Она ничто. Обыкновенное пилотское отребье. И я рада, что она тебя бросила. Я хочу, чтобы ты был мой. Надеюсь, ты хоть понимаешь, какая это честь для тебя».
Том смотрел на нее и не мог придумать, что на это сказать. Он вдруг увидел Марк-графиню такой, какой, должно быть, видела ее Эстер. Пухлая, избалованная, капризная девчонка, которая считает, что весь мир должен подстраиваться под ее интересы. Он знал, что она права, отказываясь выполнить его просьбу, что было бы безумием поворачивать город, но почему-то от этого поведение Фрейи казалось еще более вздорным. Том пробормотал что-то невразумительное и повернулся, чтобы уйти.
«Куда ты идешь?» – требовательно спросила Фрейя. «Кто сказал, что ты можешь идти? Разве я разрешила тебе удалиться?»
Он бежал по бесконечным коридорам Зимнего дворца, сам не зная куда, почти не замечая мелькающих мимо комнат и тихого скрежета, который то и дело доносился из отопительных и вентиляционных труб. С тех пор, как они вывалились из Лондона, Эстер была рядом с ним, заботилась о нем, объясняла, что нужно делать, любила его своей особенной, застенчивой и яростной любовью. И вот теперь он оттолкнул ее от себя. Он бы даже и не узнал, что она улетает, если бы не тот мальчишка. В первый раз после отлета Дженни Ганнивер Том вспомнил своего странного гостя. Кто же это был? Кто-нибудь из машинного отделения, судя по одежде. Ему припомнилось нечто темное, многослойное, замасленная тужурка с облупившейся черной краской на медных пуговицах. И откуда он знал, что собирается сделать Эстер? Неужели она ему открылась? Рассказала ему то, о чем не рассказала Тому? Он ощутил неожиданный укол ревности при мысли, что Эд могла делиться своими секретами с кем-то другим, кроме него. Но что, если этот мальчик знает, куда она направляется? Обязательно нужно его найти, поговорить с ним. Том выбежал из дворца и по ближайшей лестнице спустился в машинное отделение, разыскивая среди грохота и параскобиозовых сфер контору мастера-механика. Когда Коул, запыхавшийся, на подгибающихся ногах примчался из гавани, Вертел и Гаргл уже ждали его. Они притаились около люка с пистолетами и ножами наготове на случай, если сухопутники выследили их командира. Они втолкнули его внутрь и не давали ему заговорить, пока не убедились, что погони нет.
«О чем ты только думал?» — набросился на него Вертел. «Что ты вытворяешь? Ты знаешь, что пиявку запрещено оставлять без охраны? А уж разговаривать с сухопутниками! Тебя что, ничему не научили в грабиляриуме?»
Он заговорил странным, хнычущим голосом, видимо, передразнивая Коула.
«Том, Том! Скорее, Том! Она хочет улететь без тебя! Тьфу, бестолочь!»
Коул сел на пол, привалившись спиной к тюку с ворованной одеждой. Ощущение полного провала нахлынуло на него, словно талая вода в паводок.
«Ты запорол всю операцию, Коул», — сказал Вертел, неожиданно улыбнувшись. «Точно тебе говорю, запорол. Я беру на себя командование кораблем. Дядюшка меня поймет. Когда он узнает, что ты сделал, он пожалеет, что сразу не назначил меня командиром. Сегодня ночью я отправлю почтовую рыбу с докладом. Не выйдет у тебя больше подглядывать за местными жителями, любитель сухопутников. Кончились прогулочки по ночам да вздохи над разными там марк-графинями. Ага, не думай, что я не видел, какие у тебя сладкие глазки делаются, как только ее личико покажется на экране».
«Но Вертел...»
— прошептал Гаргл.
«Молчать!»
Вертел со всей силы треснул его по затылку и тут же пнул ногой Коула, когда тот попытался вскочить, чтобы защитить младшего мальчишку.
«А ты тоже помалкивай, Коул. Я здесь наведу свои порядки».
Мистер Скобиоз, чей дом на верхней палубе хранил слишком много горестных воспоминаний, почти все свободное время проводил у себя в конторе. Узенькой хибарке, затиснутой в щель между двумя палубными опорами в самом центре машинного отделения. В конторе имелись письменный стол, шкаф, где хранились папки с чертежами, банкетка, примус, маленький рукомойник, календарь, эмалированная кружка. Вот практически и все.
Траурная мантия Скобиоза висела на крючке в углу и взметнулась, будто черное крыло, когда Том рывком распахнул дверь. Сам мистер Скобиоз восседал за столом, словно памятник меланхолии. Отсветы из стопок машинного отделения, просочившись сквозь жалюзи на окнах, исчертили его черно-белыми полосками света и тени. Только глаза его жили, пронзая посетителя холодным взглядом.
«Мистер Скобиоз!» — задыхаясь, выговорил Том. «Эстер улетела! Взяла Дженни и улетела!»
Мастер-механик кивнул, пристально глядя на стену за головой Тома, как будто там показывали фильм, видимый только ему одному.
«Так, она улетела, а я здесь при чем?»
Том рухнул на банкетку.
«Тут был мальчик. Я никогда его раньше не видел. Бледный такой мальчик со светлыми волосами, из машинного отделения, чуть помладше меня. Он, кажется, все знает про Эстер».
Скобиоз, мигом утратив свою неподвижность, вскочил с места и бросился к Тому. На лице его было очень странное выражение.
«Ты тоже его видел?»
Том вздрогнул, удивившись неожиданному странному порыву мастера-механика. «Я подумал, вдруг он может рассказать, куда она отправилась».
«В городе нет такого мальчика, как ты описываешь. Нет среди живых».
«Но он так говорил, как будто они с ней знакомы. Вы мне только скажите, где его можно найти».
«Акселя нигде нельзя найти. Если захочет, он сам тебя найдет. Даже я видел его только издали. Что он тебе сказал? Он говорил обо мне. Просил тебя передать что-нибудь его отцу».
«Отцу? Нет».
Скобиоз как будто не слышал. Он порылся в карманах комбинезона и вытащил маленькую серебряную книжечку, рамку для фотографий. Том знал многих людей, всюду носивших с собой вот такие портативные алтари, и когда Скобиоз раскрыл свою книжечку, Том незаметно заглянул в нее. Он увидел плотного, широкоплечего молодого человека, больше похожего на молодую копию самого Скобиоза.
«Нет», — сказал Том, — «это не тот мальчик, которого я видел. Тот намного младше и худой».
Мастер-механик вздрогнул, но тут же резко ответил.
«Не говори глупостей, Том. Призраки умерших способны принимать любую форму, какую только пожелают. Мой Аксель был когда-то таким же стройным, как ты. Вполне естественно, что он предпочитает являться таким, каким был в те дни. Молодым, красивым, полным надежды».
Том не верил в привидения. По крайней мере, считал, что не верит. «Из страны без солнца не возвращаются». Так всегда говорила Эстер, и Том тихонько повторял ее слова, подбадривая себя на обратном пути из конторы мастера Скобиоза по неожиданно темным лестницам на верхнюю палубу. Тот мальчик никак не мог быть призраком. Том касался его, чувствовал его запах, тепло его тела. Он оставлял следы на снегу, пока они бежали к ангару. Следы все докажут. Но к тому времени, как Том добрался до воздушной гавани, поднялся ветер, и снежная поземка легким дымком стелилась поверх сугробов. Следы вокруг ангара уже почти замело, и невозможно было сказать, сколько человек здесь прошло, и был ли незнакомец настоящим живым мальчиком, или призраком, или просто обрывком сновидения.